quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Подпишитесь, если слушаете не на «Медузе», а на какой-то другой сторонней платформе, не на сайте и не в приложении нашего издания на YouTube. Особенно благодарной бывает ваша активность. У микрофона Владислав Горин, а тема выпуска — Гренландия. Это большой остров, как вы, конечно, знаете, в Арктике. Часть американского континента, имеет стратегическое значение. Во времена Холодной войны его называли непотопляемым авианосцем, хотя какой только остров не называли во Вторую мировую и после непотопляемым авианосцем. И про Великобританию, и про Исландию так говорили, и про Мальту. Суть ясна. Речь идет о куске суши, расположенном в точке пересечения коммуникаций мировых, удобном для обороны, слежения, обеспечения возможного наступления на противника. Гренландия в этом смысле прямой воздушный путь из США в тогда СССР, если мы говорим про времена Холодной войны. Сейчас это объект желания Дональда Трампа. Он начал говорить о том, что Соединенные Штаты должны владеть этим островом еще на своем первом сроке. В последние дни Трамп успел, в том числе повторяя себя, заявить следующее. Оборона Гренландии — это пара собачьих упряжек. Россия и Китай, их корабли кишмя кишат вокруг острова, и они не имеют никакой проблемы с захватом острова. Мы должны их не то что опередить, но мы должны иметь это в виду. Остров важен для обеспечения нашей американской безопасности, и да, там есть наше присутствие, которое легко может быть расширено. Так, кстати, со Второй мировой войны происходит, когда нацистская Германия захватила Данию, оккупировала, то Соединенные Штаты высадились на острове, так оттуда и не уходили. И да, говорит Трамп, пока я президент, конечно, Китай и Россия не посмеют ничего подобного делать, но, знаете, надо подумать о будущем. И всегда лучше иметь этот остров в собственности, а не на условиях аренды или какого-то другого присутствия. Также Трамп сказал, что есть два пути, мягкие и жесткие. Мы можем купить остров, а можем забрать, хотя нам не хотелось бы. И вот только что сообщение было на рассмотрение Нижней палаты Конгресса США. Внесен законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии. Его подготовил член палаты представителей от республиканской партии Рэнди Файн. И он сказал, вернее написал в соцсети X. Законопроект позволяет президенту изыскать средства, необходимые для присоединения Гренландии. А также наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить. Повторяя риторику Белого дома, он сообщил, что тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Мы сегодня говорим с человеком, который понимает, что там в Арктике происходит, какие там есть ключевые морские пути архитектуры безопасности. Это Илья Шуманов, руководитель проекта «Арктида». Привет!
Привет, Влад. Рад быть на твоем подкасте.
А я понимаю, что Гренландия везде. Даже в Москве сейчас идет спектакль, который называется «Расскажи мне про Гренландию». Вот буквально названием с этой афиши хочу к тебе и обратиться. Расскажи, пожалуйста, как в этой точке проявляется интерес к Арктике самых разных стран и насколько Трамп в своем стремлении контролировать остров, владеть им, рационален, что ли. Можем к этому потом прийти. Начнем давай с экономики. Что есть непосредственно на острове, что можно выкопать и насколько легче это становится делать сейчас из-за потепления?
Когда говорят про Гренландию, есть очень много мифов, заблуждений, которыми вот питаются в том числе и политики, в том числе и западные политики. А есть реальность, есть цифры. И вот если отставить в сторону милитаристский или военный контекст, то экономика Гренландии — это достаточно небольшая экономика по меркам, ну, не знаю, европейских стран. И уж с Россией и Соединенными Штатами сравнивать, наверное, вообще нельзя. Но с большим потенциалом, с большим объемом для роста. И в первую очередь, когда мы говорим про Гренландию, в голове появляются природные ресурсы, и логистика, и транспорт, да, вот как некий такой совокупный элемент, как переплетение разных интересов, которые есть в арктической зоне. И в этом смысле Гренландия действительно может называться уникальной такой транспортной точкой. Несмотря на это, там достаточно маленькое население, чуть более 50 тысяч человек, и внутренняя экономика, она достаточно, скажем так, ограниченно развита, да, фактически нет нету транспортных путей, автодорог практически нет, там только 150 километров дорог, несмотря на то, что это самый большой остров, который находится, ну, вообще в мире, в арктической зоне, соответственно. Нету взаимосвязи между большими поселениями. Вся взаимосвязь, которая есть, она в основном идет через воздушный и морской транспорт. И в этом смысле надо понимать, что аэропорты, которые есть, и аэродромы фактически обеспечивают не только военный такой потенциал для этого острова, но еще и для связи внутри населения, те люди, которые там проживают или работают. Аналогично с морским транспортом. И когда мы говорим о каком-то глобальном контексте, появляются все северо-западный проход – это морской путь, который фактически обеспечивает возможность прохода из Атлантики в Тихий океан через вот такой канадский арктический архипелаг. Пока, конечно, за северо-западный проход недостаточно используется, практически, скажем так, недоступен для судоходства из-за многолетних льдов с тем, с чем мы, собственно, имеем дело на Северном морском пути. Если перескочить на минеральную сырьевую базу и давай, допустим, скажем про континентальный шельф и нефть, то действительно шельфовые владения и нефтегазовые запасы, которые есть в Гренландии, действительно большие, но сейчас фактически не используют, потому что существует мораторий на использование. Также традиционно говорят про минерально-сырьевую базу, про добычу, про потенциал, и в этом смысле там действительно очень много редкоземельных металлов, урана, цинка, свинца и многих других критических для некоторых стран минералов и металлов, за которыми, собственно, охотятся сейчас особенно большие державы. Это если говорить про экономический потенциал, но в значительной части сами гренландцы живут за счет рыбной промышленности, добычи рыбы и там креветки, да, и продажи их. И с Россией до сих пор, ну, до 2025 года, начала 2025 года, дальше статистику я не смотрел, была какая-то торговля и креветка, и алкоголь, которые шли из Гренландии в Россию. Как-то не странно, водку в Гренландии мы закупали. А вот примерно так выглядит, если это общий обзор про экономический потенциал Гренландии, то, что там происходит, но можем какие-то отдельные элементы разобрать, чтобы сфокусироваться на чем-то.
Давай разберем все, что ты назвал. Про транспорт я бы чуть позже, а непосредственно про шельф и то, что на острове находится. Насколько эти ископаемые легко добыть? Или там история, с которой Трамп уже сталкивался? В целом есть, но слишком дорого. Слишком много надо инвестиций, дорого, сложно и устанешь это делать. Проще где-то еще попробовать купить или добыть.
Ну, если смотреть не только про текущую добычу, но и про потенциал, то помимо исключительной экономической зоны, которая в 200-мильных пределах от берега Гренландии находится, есть еще потенциал расширения, который Дания вместе с Гренландией пытаются нарастить за счет расширения гренландского шельфа. И речь идет о участках Центральной Арктики вплоть до Северного полюса, где есть уже пересечение с российскими и канадскими заявками на часть хребта Ломоносовой, прилегающее дно, которое там есть, которое как раз-таки обладает большим потенциалом для добычи природных ресурсов, нефти и газа. Но если сконцентрироваться на шельфе, который имеет отношение непосредственно исключительно экономической зоны, то, начиная с середины прошлого века, буквально после завершения Второй мировой войны, начался поиск запасов нефти и газа, когда вот такой нефтяной бум начался, крупнейшие компании международные, они начали приобретать лицензии, проводить разведку. И вот уже более 50 лет ведется эти работы, но Гренландия так и не стала сколь-нибудь значимой нефтедобывающей, ну, не державой, да, регионом, скажем так, да. Почему? Потому что бурение либо не выявляло значимых запасов, либо оно было нерентабельным из-за условий Арктики, из-за суровых условий. Поэтому были конкретные примеры, когда компании там британские, американские заходили, тратили сотни миллионов долларов, но либо не находили коммерчески значимых месторождений, либо находили и шла какая-то работа, но потом там мешала сложная ледовая обстановка, либо происходило сокращение инвестиций, либо цены на нефть падали, и они переставали быть рентабельными. Поэтому потенциал нефти газовой у Гренландии достаточно высокий. Ну, для сравнения, скажем так, у российской государственной компании «Росрубежнефть» в Венесуэле 2,3 миллиарда баррелей запасов, которые там на балансе у этой компании находились вместе с совместными проектами. А вот в северо-восточной Гренландии, там более 30 миллиардов баррелей вот такого нефтяного эквивалента, это нефть и газ вместе. Но это так сравнимо с крупным нефтегазоносным регионом. И если смотреть на всю Арктику, то там порядка 90 миллиардов баррелей нефти, да, и там 50 триллионов кубических метров газа. Значит, у Гренландии примерно треть от этого потенциала, что, мне кажется, достаточно много. И поэтому, когда Трамп говорит о приобретении и о богатстве этого региона ресурсами, то, конечно же, нефть всегда всплывает. Но важно, что начиная с 2021 года освоение Гренландии с точки зрения добычи нефти и газа, оно заморожено, потому что новое правительство, которое пришло в Гренландии к власти, приняло для Гренландии историческое решение полностью отказаться от дальнейшего поиска нефти и газа, и поэтому было объявлено о том, что новые лицензии на нефтяную разведку больше выдаваться не будут, и причина этого была эта совокупность факторов, то есть это экологические причины, защита климата, ну и экономические расчеты, потому что каждый раз, когда компания какая-то большая заходила в Гренландию, выяснялось, что купить те затраты на добычу не представляется возможность, либо они окупаются очень слабо, поэтому нефтяная мечта, которая была у Гренландии на протяжении длительного времени, что вот сейчас мы тут заработаем на нефти или на газе, не особо выстрелила, и на текущий момент, по-моему, есть 4 действующие лицензии, 3 из них на суше, одна на шельфе, и они истекают, по-моему, к 2028 году, поэтому, скорее всего, мы не увидим там какого-то нефтяного бума, по крайней мере, в ближайшее время. За последние 25 лет там было выдано всего 20 лицензий, то есть 4 остались, и фактически работы там не ведут. И если там резюмировать какой-то саммари по поводу этого, то на текущий момент нельзя говорить о Гренландии как о регионе, который просто дает большое количество нефти и газа именно в силу того, что существует бан со стороны местного правительства. Ну и, разумеется, добыча природных ресурсов в арктической зоне требует дополнительной инфраструктуры, затрат, которые компании либо нести не хотят, либо вкладываться в инфраструктуру просто очень дорого, никто это делать не хочет. Про редкоземельный металл и минерально-сырьевую базу, которая, по сути, является триггером для, наверное, старта такой агрессивной риторики и для поворота Соединенных Штатов Америки в сторону Гренландии. Дело в том, что есть путаница тоже, которую я часто встречаю, когда речь идет о редкоземельных металлах, часто ставят знак равенства с критическими минералами, да, или критическими металлами. И критические минералы и критические металлы, извините за вот эту лекцию короткую, но это те металлы и те минералы, которые находятся в дефиците в той или иной стране. И, например, в Европейском Союзе свой список этих металлов и минералов, в США свой. Ну и традиционно редкоземельные металлы попадают в список этих критических минералов и элементов, назовем так, да. А особенность Гренландии в том, что там существуют практически все редкоземельные элементы, которые нужны для Соединенных Штатов Америки и для Европейского Союза. Примечательно, что Китай тоже обращал внимание на ресурсную базу и на минеральное сырье, которое есть в Гренландии, просто в силу того, что Китай является монополистом в контексте переработки, да и добычи редкоземельных элементов. И, конечно, хотелось Китаю бы сохранить и наращивать свое присутствие в этом направлении. Так вот, если говорить про Гренландию, то такие редкие редкоземельные элементы, они как правило, разбросаны и находятся в небольшой концентрации в разных местах. И для того, чтобы их добыть, надо, как бы, соответственно, разные производства в разных частях той или иной территории, собственно, организовывать. И в этом смысле Гренландия хороша тем, что там существуют они в одном концентрированном виде. И эти металлы и эти редкоземельные элементы экономически осмысленно и выгодно, наверное, там добывать, если наращивать какую-то инфраструктуру, создавать более-менее такое активное присутствие. И, по-моему, 80% редкоземельных металлов и критических минералов, которые нужны для США, они присутствуют в Гренландии. Понятно, что критические минералы, критические металлы, которые так называются, они говорят о зависимости для конкретной страны относительно внешних поставок. То есть, например, США сейчас зависит от Китая с точки зрения поставок этих металлов и минералов. И для того, чтобы каким-то образом побороть эту зависимость, вот есть альтернатива в лице Гренландии, которая потенциально уже находится под военной опекой США. Почему бы не рассмотреть более активное присутствие, в том числе с точки зрения добычи природных ресурсов. И тут действительно есть большое количество исследований, американцы присматриваются. И если мы говорим про наращивание добычи редкоземельных металлов в будущем, а рост прогнозируется достаточно большой, то для США это очень-очень хорошая инвестиция, если говорить о расширении присутствия американских компаний, либо, скажем так, получение доли от добываемых природных ресурсов или тем, чтобы они попадали на американский рынок. Другое дело, что американские компании не присутствуют на рынке добычи минеральных ресурсов в Гренландии, потому что это дорого и гораздо проще, как бы, добывать где-то в другом месте. Там есть канадские, есть австралийские компании, и какое-то количество проектов пытался заходить в Китай, но не очень сильно успешно, просто в силу объективных обстоятельств появления как раз экологической угрозы, потому что австралийцы и китайцы заходили в проект, там в том числе и залежи урана были. И из-за того, что местное сообщество критически выступило и выступило категорически против добычи урана, фактически на добычу в этом месторождении было наложено вето из-за вот экологических последствий и протестов местного населения. Таким образом, в целом, добыча природных ресурсов именно с точки зрения редкоземельных металлов там практически не ведется. Из интересных фактов, там есть, например, рубины и сапфиры, про которые тоже обычно не говорят в контексте драгоценных камней. Как бы это тоже какая-то достаточно интересная история. Но, как я уже говорил, для американцев это очень важная часть обеспечения экономического суверенитета и обеспечения национальной безопасности с точки зрения доступа к потенциальному рынку редкоземельных металлов, который фактически еще на поле Гренландии не сформирован. Но не допустить туда Китай или там другие страны, для американцев находится это в приоритете, потому что, например, если Китай туда заходит и будет добывать на этих месторождениях редкоземельный металл, то будет окончательно монополия сформирована. И в этом смысле для США рынок Гренландии редкоземельных металлов он сопоставим с американским объемом залежей редкоземельных металлов. И почему бы не смотреть на него как на в ближайшей перспективе собственный рынок, о чем говорит, собственно, Дональд Трамп. И часто в терминологии, давай так, американского правительства, чиновников, аргументы звучат так, что экономический суверенитет Гренландии как особой территории должен опираться как раз-таки на присутствие дружественных для США компаний и встраивание этого рынка сбыта в какую-то американскую модель потребления, что американцы бы участвовали в получении бенефитов от экономических проектов и, соответственно, минеральные ресурсные базы непосредственно Гренландии.
Про транспорт давай тоже подробнее поговорим. Ты упомянул аж северо-западный проход. Ну сколько, 200 лет раньше люди осознали, что можно американский континент севера оплыть. И в первую очередь, конечно, из Великобритании энтузиасты отправлялись, экспедиции гибли, какие-то добивались ограниченного успеха. Проблема в том, что в той части света Арктика холоднее. Там льдов больше, если проще говорить, и они коварней, в отличие от Евразии. когда российские купцы аж из Вологодчины, безусловно, через Архангельск до Аляски могли доплыть, английские, американские, канадские не могли пройти, разве что на упряжках, да, логичнее было, ну, и безопаснее, и в целом можно было это сделать на собаках как раз, о которых Трамп говорит, а не на корабле, живее так можно было остаться, особенно если взаимодействовать с местным населением, посмотреть, как они одеваются, чего едят, и каким образом в этих условиях, в этой природе существует. А сейчас ты говоришь, что это сколько-то ближайшая перспектива, что льды сходят, и вот это рекордное потепление, рекордный уход льдов открывает эту перспективу, или это все еще немножечко прожект?
Это еще больше прожект, как мне кажется, чем СМП, просто в силу того, что ты сказал, что действительно там ледовая обстановка более сложная, и значимых экономических якорей там не очень много. И если сравниваем с Россией, то есть там идут большие инвестиции в какую-то крупную инфраструктуру, проекты по добыче, какие-то порты строятся, да. И большой мечтой охвачены российские правители с точки зрения создания некого пути из Азии в Европу, то про северо-западный проход такого сейчас говорить нельзя. К сожалению, точных цифр относительно тоннажа и какое количество транзита грузов привезено через северо-западный проход у меня нету, но из количественной статистики, которую я знаю, за последний год, по-моему, за 2024 год статистика у меня была, там было 18 судов, которые прошли, да, и понятно, что сравнивать с, например, Суэцким каналом или с Панамским каналом это практически невозможно, потому что там Суэцкий канал там 14, по-моему, тысяч, да, таких судов проходит, и вот 18 по северо-западному проходу. То есть это, безусловно, пока мечты, и этот путь на текущий момент просто недоступен для судоходства из-за многолетних льдов. И надо сказать, что, конечно же, для этого прохода требуется дополнительная инфраструктура, в том числе ледокольный флот, которого просто фактически нету у стран, которые претендуют на развитие северо-западного прохода. Плюс существует достаточно сложный правовой статус. Если мы говорим про Северный морской путь, то ну, это вся акватория, которая относится к исключительно экономической зоне Российской Федерации, то правовой статус северо-западного прохода, он является предметом спора. И Канада заявляет свой суверенитет над водами, американцы с ними спорят и трактуют этот проход как международный пролив. Там достаточно сложная такая коммуникация, и несмотря на то, что такой паритет есть, что Канада официально провозгласила северно-западный проход в своей внутренней акватории, американцы как бы формально запрашивают согласие, но в реальности как бы они для гражданского судоходства совершенно спокойно используют этот проход и не сообщают о том, что они оспаривают претензии Канады, но одновременно игнорируют эти претензии. Что касается денег и коммерческого использования, то, если я не ошибаюсь, первый транзит, который прошел сколь-нибудь известно и ярко, и который, по сути, проложил дорожку к коммерческому использованию, это прохождение крупного грузового судна, которое состоялось в 2013 году, когда под флагом Дании Балкер перевез уголь из Ванкувера в Европу. При этом был экономический смысл этого прохода в силу того, что шло судно загруженным сверх осадки, которое невозможно было провести через Панамский канал, и экономия составила порядка 1000 миль, что очень существенно для какой-то конкретной проводки. После этого действительно интерес к этому маршруту начал вырастать, но то, что мы видим, это 18 транзитов в 2024 году, это слезы. Такие скромные цифры, конечно же, они в 1000 раз меньше, чем вот те традиционные каналы, о которых мы говорили, Панама, Суэц. Поэтому пока это очень далекие ожидания. Как я сказал, что специализированные суда, ледокольный транспортный флот фактически отсутствуют. И если и ходят там, то это какие-то исследовательские суда, экспедиционные круизные лайнеры. Ну и вот в совокупности с там, не знаю, с 2013 года 40 транзитных проходов. Но это нельзя всерьез воспринимать даже как некий экономический проект. Но если говорить про потенциал дальнейший, понятно, что изменение климата приведет к тому, что действительно будет отступать льдовая масса, будут открыты тем или иным образом окна навигационные, да, и будут проходить коммерческие суда, и все чаще и чаще будут, наверное, поглядывать в сторону северо-западного пути. Ну, вот для примера, если сказать, как на этот проход смотрят, например, другие страны, про Китай все очень любят говорить, и Китай включил северо-западный проход в концепцию полярного шелкового пути, и китайские перевозчики говорят о намерении организовывать регулярно грузовое сообщение через Канадскую Арктику. При этом Китай, в отличие от Северно-морского пути, только экспериментальные какие-то рейсы запускал. Но стратегически с отступлением льда, я думаю, что они будут всерьез рассматривать этот проход тоже. Поэтому я бы сказал, что, может быть, после какого-то периода времени, наверное, ну, может быть, там 30-50 лет, мы увидим какое-то реальное коммерческое использование северо-западного прохода.
Что можно было бы сделать сейчас? Какие транспортные пути в настоящем существуют? Рассуждение на тему, почему Нуук не Анкоридж. Не знаю, может быть, для кого-то будет сюрпризом, это контринтуитивно, но Аляска и авиахаб в Анкоридже — это один из главных хабов в мире транспортной авиации, там довольно большой грузопоток. Понятно, почему. Потому что Соединенные Штаты и Китай, Азия и вот эта часть западного мира — это главные моторы мировой экономики, и там довольно большой грузопоток. Почему Гренландия не может стать чем-то вроде Анкориджа? Почему в Науке не появится такой аэропорт, при том, что инвестиции в эту инфраструктуру там есть? Там два главных ограничителя. Что возить и дистанция? Что возить из Азии в Соединенные Штаты и обратно? Примерно понятно, человек любой, слушающий сейчас из Соединенных Штатов, нас, может быть, даже слушает этот подкаст с гаджета, который он заказал в Китае, и ему привезли какой-нибудь из экспресс-доставок через Анкоридж, через вот эту логистику. А что возить между Европой и Соединенными Штатами? Больше вопросов. Морепродукты, например, из той же самой Гренландии можно, но тут гораздо более ограниченный, что ли, спрос. Почему бы те же морепродукты шоково не заморозить прямо в море и не увезти по морю, так выйдет дешевле, во-первых. А во-вторых, дистанция, конечно. Тихий океан большой, Атлантический маленький, и вот эта логистика, когда у компании есть выбор, мы побольше заправим самолет, и тогда он возьмет поменьше груза и довезет, или мы все-таки сделаем дозаправку в Анкоридже, и у нас изначально будет больше груза на борту. Здесь это не работает. Логичнее заправиться и перелететь Атлантику, не сажая самолет в той же Гренландии. Есть такие ограничения. Как тебе такое рассуждение про то, что Нуук не Анкоридж?
Нуук не Анкоридж просто в силу того, что это все-таки территория принадлежит Дании, а не Соединенные Штаты Америки, и американцы вкладывают в свою инфраструктуру большие деньги. Что касается авиации, то на острове 18 аэродромов. При этом единственная длинная взлет-посадочная полоса, она находится в Кангерлусаке. Это бывшая американская авиабаза, и в этом смысле американцы, когда уходили из Гренландии, ну, со своих военных баз, они полностью не ушли, но понятно, что они ограничили свое присутствие. По сути, они создали ту инфраструктуру в целом ряде населенных пунктов, которые до сих пор пользуются гренландцы. И надо сказать, что, конечно же, ограничения с точки зрения развития инфраструктуры и вложения в экономику Гренландии — это главный ограничитель, который есть для развития. И несмотря на то, что там есть авиационное сообщение, оно все больше касается внутренней перевозки. Если существуют международные рейсы, то они тоже очень ограничены. Есть прямое международное сообщение круглогодичное между Данией и Гренландией, и есть сезонные рейсы из Исландии. Да? Поэтому сказать, что супер развитая инфраструктура и супер хорошо работает авиационное сообщение с внешним миром, я бы сказал, что это очень спорный тезис. Поэтому, когда речь шла о том, что аэродромы и авиахабы, которые есть в Гренландии, они могут быть переданы крупным компаниям, которые берут их в концессии, восстанавливают, приводят в порядок, наращивают там взлетно-посадочные полосы, которые вкладываются в инфраструктуру развития для того, чтобы обеспечить более устойчивое функционирование и, соответственно, прием большего количества самолетов и создание неких транспортных узлов, то это все натолкнулось на геополитические терки и пришло к тому, что, например, когда китайцы захотели приобрести и войти в концессию и стать операторами этих аэропортов в Гренландии, вдруг датчане вместе с американцами вспомнили, что эти аэропорты имеют двойное назначение, назовем так, они могут быть использованы как в военных целях, так и в гражданских целях, и никто не хочет отдавать свою критическую инфраструктуру китайским компаниям, поэтому ограничения, связанные с развитием инфраструктуры, они в том числе натыкаются на международное политическое противостояние и на восприятие внешних инвестиций, которые могут дополнительные риски принести с точки зрения национальной безопасности и для Соединенных Штатов Америки, и для стран Европейского Союза, в частности, для Дании.
Хорошо, если говорить про безопасность, слежение, контроль над воздушным пространством и морским, конечно, в чем тут ценность? Не про экономику, а, собственно, про стратегию.
Ну, ты начал с того, что со времен еще холодной войны или Второй мировой войны остров считается таким щитом для Северной Америки, и его всегда воспринимали таким буфером от возможного удара СССР, поскольку действительно самая короткая траектория межконтинентальных баллистических ракет из России в США, и она как раз проходит через Гренландию, поэтому, начиная с 50-х годов, там была развернута система раннего радиолокационного обнаружения ракет. И сейчас в Гренландии существует легендарная база Туле, сейчас она называется Петуфик, которая сейчас фактически занимается управлением космических сил США вот в северных широтах. И эта база, по факту, это краеугольный элемент глобальной системы противоракетной обороны и космического наблюдения, то есть работы со спутниками. Там есть большие радары, которые способны отслеживать пуски баллистических ракет на 3000 километров и передавать это все в реальном времени командованию НАТО. И благодаря этому, собственно, у НАТО и у США есть возможность постоянного онлайн-наблюдения и предупреждения о любых ракетных запусках через полярный маршрут. В этом и есть логика, собственно, существования там этой военной базы. Помимо этого, Петуфик занимается тем, что наблюдает и контролирует спутники на полярных орбитах, а это тоже про разведку, про связь, про навигацию, и мне кажется, что это даже дальше развивать эту мысль не надо. Что там еще есть? Там есть тоже радиолокационные станции, другие они поменьше. Это все про американцев. Но, как-то ни странно, есть еще и Дания, потому что это территория датская формально, и Дания отвечает за обеспечение безопасности на острове в рамках договора с гренландцами. Но, несмотря на это, на острове нет постоянных войск, за исключением датской патрульной роты, то есть 100 человек, которые как раз на тех самых собачьих упряжках, которые говорил Дональд Трамп, там патрулируют все. И если мы говорим о потенциальном конфликте, то в Гренландии фактически нету контингента для того, чтобы защищать Гренландию. И во времена еще холодной войны и после речь шла о том, что базы Тули или другие военные объекты, которые находятся на острове, они могут быть захвачены достаточно быстро. И отрабатывая военные учения, американцы и датчане, они всегда смотрят в сторону России как на возможного оппонента, противника, который может высадиться и захватить тот критический узел, по сути, опорный пункт, который есть у блока НАТО в Гренландии. Это первая часть. Вторая, она больше про ВМС. Гренландия вместе с Исландией и с Великобританией образуют тот самый узел или линию GIUK, Великобритания, Исландия, Великобритания, которая, собственно, обеспечивает контроль и мониторинг за проходом российских подводных лодок с баз Кольского полуострова. И это важная задача для НАТО, для обеспечения безопасности. По сути, это проход в Соединенные Штаты Америки. Собственно, тоже об этом не забывать, да, и выход через Арктику в Тихий океан тоже рассматривается как некая важная часть часть обеспечения безопасности блока НАТО. И про Гренландию надо сказать, что там нету военной базы ВМС американских, но корабли регулярно туда заходят. В целом, я бы сказал, что то количество военных ресурсов, которые концентрируются в Гренландии, конечно же, несопоставимо с тем значением острова, который есть. Важно, что там нету непосредственно сил под флагом НАТО. То есть есть американские силы, есть датские, но такой сильной активизации НАТО в Гренландии не присутствует. Почему? Потому что, собственно, ну и местное население достаточно осторожно относится к такому наращиванию военного потенциала, понимая, что это как бы палка о двух концах. С одной стороны, да, обеспечение острова и там наличие военной базы американской, оно дает какие-то гарантии относительно безопасности острова. А с другой стороны, по факту Гренландия сейчас находится в эпицентре военного конфликта, если мы говорим, там, да, вот смотрим не на географические территориальные претензии, да, а на морские, да, и в этом смысле, конечно же, население очень сильно обеспокоено нарастающей милитаризацией. Несмотря на это, под давлением, я опять же думаю, что американцев, буквально в прошлом году было заключено трехстороннее соглашение оборонное Дания, Гренландия и Фареры, и там 2 миллиарда евро было выделено на усиление слежения, обеспечение суверенитета, то есть строительство военных баз, военной инфраструктуры на этих территориях, в том числе и Гренландии. И эти деньги пойдут в том числе на модернизацию командных пунктов «Нуки» и создание какой-то системы мониторинга и разведки. По сути, это как бы ответ Дании на требования Дональда Трампа увеличить расходы, связанные с обороной, что, собственно, они и делают. Разумеется, для американцев этих 2 миллиардов долларов мало, они хотят больше, и мне кажется, что вот выдаивание европейских партнеров под флагом обеспечения безопасности — это вот одна из стратегических линий, которые сейчас американские власти пытаются делать. Ну, не все на это готовы, но вот Дания вот в такой форме пытается все-таки как-то сгладить давление со стороны США. Ну, наверное, вот так вот.
Уточнение про корабли, которых очень много вокруг Дании, если верить Дональду Трампу, в том числе китайские. Я понимаю, что китайское присутствие, точнее, китайский интерес к Арктике растет, но насчет военного присутствия еще рядом с Гренландией хочется уточнений. Я понимаю, что они последовали в том числе из Дании и из Гренландии, что нет, это что-то не имеющее отношения к реальности, но вдруг ты хотел бы поправить датских политиков?
Ну, нет, там нету китайского военного присутствия, несмотря на заявление Дональда Трампа. Надо перепроверять даже президента Соединенных Штатов Америки. Насколько я понимаю, военное присутствие и даже какие-то разведывательные маневры со стороны российских вооруженных сил там ограничены. А китайцев там точно нету, если мы не говорим о какой-то разведке под видом научной деятельности, которая там есть. Ну, наверное, это другая, наверное, тема, то есть прямого военного присутствия, курсирующих военных кораблей. Но, может быть, у Дональда Трампа какая-то есть информация закрытая. То есть, ну, по открытым источникам никогда про китайское военное присутствие в Дании речь не шло. И вооруженные силы НОАК, они никогда туда не добирались. Вот. Может быть, что-то я не знаю.
Хорошо, давай подводить итог. Насколько, по-твоему, оправдано стремление Дональда Трампа получить прочный, долговременный контроль над островом? Историческая миссия все-таки. Сперва американцы предлагали покупку во времена еще приобретения Аляски в 19 веке. Второй раз после Второй мировой войны. Затем при Трампе на первом сроке. И вот теперь на втором его сроке тоже он на этом сосредоточен. Я понимаю, что можно делать разные оговорки про саму этичность постановки такого вопроса. Когда Аляску продавали, не особенно интересовались, кто живет на этой территории и что с этими людьми будет, какой выбор они сделают, есть ли у них вообще этот выбор. Сейчас так не принято, но в духе реал-политик, насколько Трамп не прав, что ли, насколько необоснованы или наоборот обоснованы его стремление к прочному контролю над огромным холодным островом.
А какую мне позицию занять-то вот в данном случае?
Реалистичную.
Реалистичную позицию. Но это достаточно сложно, потому что на текущий момент подход Дональда Трампа «сейчас мы купим Гренландию» или оккупируем, да, там, как заявляют некоторые американские политики, говоря о каком-то военном разрешении этой ситуации, надо посмотреть в первую очередь, а что же сами гренландцы думают про это все, да? те социологические опросы, которые проводились в Гренландии, они говорят о том, что гренландцы, то есть местное население, в первую очередь смотрят на потенциал суверенитета, а не прислонение к какой-то большой державе. И в этом смысле для Дании существует действительно большая угроза в том случае, если гренландцы примут решение о выходе из состава королевства, да, и получении собственной независимости. Такая возможность у них есть. Но каждый раз, когда гренландцы... Вот у меня в прошлом году мои коллеги, мы делали общий проект с итальянскими коллегами, он назывался Under the Ice, и коллеги ездили в Гренландию, в том числе разговаривали с местным населением, и местное население говорит, ну да, независимо, это хорошо, в принципе, у нас большое количество природных ресурсов, но речь идет о том, что мы получаем большое количество субсидий от Дании. Да, и это, если не ошибаюсь, чуть ли не половина бюджета Гренландии, который, собственно, обеспечен за счет дотаций, которые идут со стороны Копенгагена. И уровень благосостояния, ну, средний, давай, взвешенный какой-то уровень, медианный дохода на душу населения, который там есть, он сопоставим с европейскими странами. Он, может, чуть ниже, чем в Дании, да, но сопоставим. Поэтому отказаться от такого уровня жизни в обмен на суверенитет, я думаю, что пока гренландцы не очень сильно хотят. Там действительно существуют две политических партии, они оба такие левоориентированные. Одна из них выступает последовательно за постепенное получение независимости, вторая менее ориентирована в эту сторону, больше про экологию и про социальные права. И если говорить про заявление Дональда Трампа, они будут натыкаться на позицию самих гренландцев. То есть каким-то образом проломить ее или видоизменить, конечно же, можно. Потому что население сильно маленькое, ну, там 56 тысяч человек, да. И когда речь идет о том, что я вот слышал заявление о том, что давайте выдадим каждому из этих 56 тысяч человек по 100 тысяч долларов, и они проголосуют за вступление в США, за обеспечение независимости, а потом вступление в США или какой-то другой устойчивый механизм партнерства, да, как, например, с Маршалловыми островами у США есть. Такие подходы, ну, мне кажется, они достаточно очень экстравагантные, и они предполагают под собой какие-то нестандартные решения. С точки зрения стандартных решений и международного права, и то, как это делается, то действительно Дональд Трамп наткнется на то, что надо выслушать мнение Дании, надо выслушать мнение гренландцев и потом выражать собственные какие-то интересы и ожидания. А если будут идти нестандартные решения, которых мы видим очень много, типа похищение Мадуро, там еще какие-то вещи, которые мы предсказать, конечно же, не можем, то я бы сказал бы, что инструментов у США гораздо больше, чем с теми же странами Латинской Америки, да. Поэтому, с одной стороны, финансовая зависимость острова от Дании, нежелание населения входить в какой-то новый колониальный цикл, пусть и в лайт-версию, наверное, да, но, с другой стороны, существующий уровень жизни, который хотели бы они поддерживать, и желание Дональда Трампа, оно будет натыкаться вот на такие вот сложности. Поэтому я бы сказал, что если нестандартное решение будет применяться, если будет условно выход на организацию компаний внутри Гренландии по присоединению, по отделению от Дании и по обретению независимости, и потом по экономической модели подкупа людей, либо создания благоприятных условий, то у американцев есть для этого все инструменты, и думаю, что они вполне себе могут это организовать даже без военного присутствия, не говоря о том же, что фактически они имеют военную базу в этом регионе, в Гренландии, которая тоже дает какое-то количество рабочих мест, которые тоже кормят гренландский бизнес, и это одно из условий как бы существования этой военной базы. К американцам там не такое плохое отношение, например, как к датчанам, просто в силу того, что острая травма, которая до сих пор есть у старшего поколения, связанное с Данией, она присутствует. Поэтому к датчанам там вот такое неоднозначное отношение. С одной стороны, это зависимость и дотации, на этой игле сидят гренландцы, а с другой стороны, это травма прошлого, которая связана с и вывозом детей гренландских, и более ужасных вещах, кто желает, может погуглить, посмотреть, почитать про эти вещи. Вот. А американцы, которые пришли после 40-х годов и не ушли де-факто из Гренландии, они, конечно же, воспринимаются положительной, наверное, стороны, то есть меньше негативных вайбов в их сторону есть, но к ним тоже есть какое-то количество претензий, потому что есть часть военных баз, одну из них, кстати, китайцы пытались купить, это Camp Century, где военная программа Ice Worm была, это строительство под льдом, были шахты баллистических ракет, которые должны были в СССР улетать, но из-за того, что смещение льда происходило, невозможно было нормально организовать функционирование, но ту грязь, которую американцы там оставили после себя, она до сих пор оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Местные группы, конечно же, они поднимают красные флаги, пытаются об этом говорить, и до сих пор идут споры о том, кто же должен ликвидировать эти негативные последствия, которые оказывают остатки военной базы на окружающую среду. Но вот к американцам такого вот негативного отношения гораздо меньше. Поэтому я бы сказал, что зависит от тех действий, которые американцы будут предпринимать. Потенциал для сецессии, ну, я бы сказал, к сожалению, есть, но хотелось бы тоже посмотреть на действия американцев. Может быть, они будут более прогнозируемы, чем в случае с Венесуэлой.
Ну, я, честно, рассчитывал, что ты скажешь, что американцы и так могут получить все, что им нужно, все, что отвечает их интересам, договорившись с одним из самых вообще-то преданных союзников, с Данией и с автономной, но все еще входящей в общее политическое пространство с Данией, Гренландии. Но ты говоришь, что не так уж это неразумно, то, что Трамп говорит. Методы странные, подходы странные, но интерес живой у Соединенных Штатов там есть. Хорошо, спасибо большое, дорогой Илья.
Спасибо.
Это был руководитель проекта «Арктида» Илья Шуманов. И хорошая новость. Давно у «Медузы» не появлялось новых подкастов, чаще приходилось закрывать от безденежья и гонений. Но сегодня, 13 января 2026 года, вышел подкаст «Первая четверть». Подкаст о важнейших песнях на русском языке первых 25 лет 21 века. Подкаст вырос из книги Александра Горбачева «Когда мы поем, поднимается ветер». Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном годе и одном треке. Шоу выходит по вторникам. Подпишитесь на «Первую четверть», ссылка есть в описании, и не пропускайте новые эпизоды. Кстати, отмотав немного в ленте подкаста «Что случилось», вы можете послушать мой разговор с Александром Горбачевым. А если уже слышали другие его подкасты из музыкальных, скажем, о Петре Мамонове или о Егоре Летове, то вряд ли вас нужно долго уговаривать. Вы вообще, скорее всего, это уже не слушаете, потому что пошли включать первую четверть. Ну и правильно. Хотелось бы, чтобы вы не забыли и сюда потом вернуться, в подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Ну не знаю, стоит ли надеяться. Ау, меня еще слышно? Здесь кто-то остался? Ну нет, точно. Все ушли. Что ж, ухожу и я. Пока.